продолжаем сегодня тему, которую поднял в одном из комментариев на нашем сайте свободанews.ру Анатолий Стреляный. Комментарий назывался «В стране бардак, а бардака нет». Речь идет об Украине. Действительно, сообщения о партийной борьбе, попытках создать коалицию, затянувшемся процессе формирования органов власти затмили для российского читателя и слушателя самое главное в этой стране – то, что на Украине формируется гражданское общество, укрепляется гражданский контроль над исполнительными органами и взрослеют гражданские демократические институты. Этому и посвящена беседа, которую ведет Людмила Алексеева.
Важнейшее отличие демократического государства от недемократического – прозрачность, открытость государственных органов, их решений и действий. Потому что без такой прозрачности, открытости невозможен контроль за их работой со стороны граждан. Самая распространенная форма сотрудничества государственных структур с гражданским обществом в наше время – это общественные советы при разных государственных органах. Сегодняшние наши разговоры о таких советах в Украине. Об украинском опыте на этот счет расскажет Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинкского союза. Это ведущая правозащитная организация в Украине. Евгений, насколько мне известно, такие советы у вас появились прежде всего в управлениях Министерства внутренних дел. Как они работают?
Такие общественные советы создали при каждом областном управлении. И вот эта закономерность действует совершенно четко. Там, где нет сильной авторитетной правозащитной организации, которая занимается проблемами соблюдения прав человека в деятельности милиции, там и совет оказывается слабым и бездеятельным. Просто некому туда пойти. Там нет людей, которые могут давать рекомендации, которые были бы информированы и так далее. Кстати, вопрос информированности очень важен. Поскольку общественный контроль, ну, это фактически диалог о правах человека и об уважении к ним, об их реализации и их защите в случае нарушения с органами государственной власти. Вести такой диалог можно только на условиях одинаковой информированности. И если общественный совет или вот эти правозащитники, которые заняты этим контролем, они не информированы о том, как работает орган власти, какие у него там есть нормативные акты и так далее, то о ком контроле можно вообще-то говорить? Поэтому этот вопрос, я вот всегда, когда говорим о общественном контроле, он для меня первый. Есть ли доступ к информации о деятельности органов власти или нет? Если нет, его надо обеспечить, а потом будем говорить о контроле.
Есть у вас такая проблема, как приказ для служебного пользования, который сохраняет в секрете?
Конечно, есть, и мы этой проблемой давно занимаемся. И у нас были нормативно-правовые акты с грифами «не для печати» и «опубликованию не подлежит». Совершенно незаконно, абсолютно. Поскольку эти грифы нигде не были прописаны, и после достаточно такой серьезной и мощной кампании, примерно длиной в год, практика эта совершенно прекращена. Грифы эти исключены из пользования, ими запрещено пользоваться.
Как вы этого добились?
За счет общественной кампании «давление на власть». Я сам этим лично занимался. Это был 2005 год. Вышло так, что чуть ли не первые указы президента Ющенко от 29 января. Вот, в числе первых указов были указы с этим грифом. Руководству не подлежит. Сразу же. И получилось так, что я стал первым критиком нового президента. Немедленно написал в открытое письмо о недопустимости такой практики.
А как вы узнали об этом приказе, если он печати не подлежит?
Дело в том, что у нас есть реестр нормативно-правовых актов, где регистрируются абсолютно все нормативные акты, подлежащие регистрации, в том числе и эти. В реестре появляется запись о том, что есть указ номер такой-то, такого-то числа, и написано три слова – опубликованию не подлежит.
И о чем этот приказ непонятно?
О чем непонятно, названия нет. Эта запись в таком виде попадает в соответствующие компьютерные правовые системы. А у нас есть такая система «Лигазакон», которая содержит в себе все нормативные акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции. В результате мы очень быстро узнали о том, что такое есть. И мы об этом говорили все время предыдущего президента. И нас не очень-то слушали, хотя даже устроили парламентские слушания. А здесь, ну, это было совсем невыносимо. После оранжевой революции такое получить. И поэтому тут же написал открытое письмо президенту Ющенко, где объяснил, почему так делать нельзя, что эта практика незаконная, и потребовал, чтобы ее прекратили. По инерции еще вышло 42 указа примерно по 1 апреля с этим грифом. Потом мне удалось добиться телепередачи, которую смотрело много миллионов человек, где мы на эту тему дискутировали с только что назначенным советником президента по правовым вопросам, где он признал, что да, эта практика незаконная, публично. Ну и, в общем, нужно сказать, что после этого только 4 указа президента с таким грифом как-то они уже выплыли. Правительство и другие органы власти еще продолжали какой-то период по инерции это делать. Но я могу сказать, что с октября 2005 года уже ни один такой документ не вышел. Более того, нам удалось добиться признания Министерства юстиции эту практику незаконной в письме, которое в нами было распространено. И Минюст пообещал тогда проверить все нормативные акты с этим грифом, которые есть, и те, которые можно открыть, открыть. Те, которые нельзя открыть, им присвоить гриф для служебного пользования. Но это до сих пор не было сделано.
То есть вам и сейчас неизвестно, о чем приказы для служебного пользования?
Нам удалось добиться вот чего. Нам дали название только. 285 актов Кабинета министров Украины с 2001 по 2005 год, на которых стоял гриф «Не для печати». Это постановление правительства и приказы и распоряжения. И можно сделать вывод такой, что гриф ставился в случае коррупционных действий, выраженных, явных. Ну, скажем, приказ о перевозке за границу Украины автомобиля с грифом «Не для печати». Или приказ «Некоторые вопросы оплаты труда прокуроров и следователей». Некоторые вопросы оплаты труда судей. Это одна группа таких вот документов. Это коррупционные действия. Вторая группа – это льготы и преференции высшим должностным лицам и пенсионерам, бывшим должностным лицам, об условиях их там пенсионного обеспечения, лечения, санитарного обеспечения. Все это тоже прятали. Третье – это различные кулуарные политические договоренности. На такие документы тоже ставили гриф и прятали их. Ну и, в общем, если все это объединить одним словом, то это слово «коррупция» с большой буквы. Вот что можно сказать только по одним названиям. Ну вот сейчас вот опять поменялось правительство, новый министр юстиции обещает твердо, что все акты такого сорта уже не только за последние там 5 лет, а за все годы независимости, их более 2000, обязательно пересмотрят и или в гриф ДСП назначат, или их полностью публикуют. Ну, подождем. То есть это как бы продолжается, потому что до конца это дело пока что не довели. С грифом ДСП иная ситуация. Есть инструкция о порядке работы с информацией с этими грифами. И согласно этой инструкции, каждый орган власти должен составить перечень информации, которая должна подпадать под действие этого грифа. В чем он у каждого ведомства свой. Есть методические рекомендации, что туда включать, что не включать. Там тоже очень много, нужно сказать, некорректного засекречивания, на мой взгляд.
Согласна с вами. Ведь предполагается, что приказы с грифом «для служебного пользования» могут быть изданы, если они касаются только сотрудников данного учреждения. Если содержание приказа выходит за эти пределы, он должен быть опубликован. В России есть печальный опыт издания под грифом ДСП, приказы, в исполнении которых самым грубым образом нарушает права граждан. Например, в 2003 году министр внутренних дел, тогда это был Борис Грызлов, издал приказ для служебного пользования, который определял действия сотрудников милиции во время захвата вооруженной банды и во время беспорядков на социально-экономической почве, то есть во время гражданских волнений. Согласитесь, это важно знать не только сотрудникам милиции, но каждому гражданину. Так вот, этот приказ разрешал применять оружие, стрелять на поражение в случае сопротивления со стороны участника волнений. Но что имеется в виду под сопротивлением, в приказе не поясняется. Вот когда были волнения в связи с вступлением в силу закона о монетизации льгот, если старушка замахнулась сумкой на грубо схватившего его милиционера, это сопротивление или нет? Можно убить ее безнаказанно? По этому же приказу была проведена карательная акция в башкирском городке Благовещенске. Было избито около 1000 жителей города и окрестных деревень, потому что накануне несколько горожан приняли участие в стычке с милицией на городской площади при попытке милиционеров задержать 3 из толпы. Правозащитники обратились в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Министерство юстиции с требованием отменить этот приказ как антиконституционный и с требованием пересмотреть все приказы с грифом ДСП по всем министерствам и ведомствам для выявления и отмены таких, которые этот гриф используют незаконно. Однако ответы на эти требования были: «Все законно, ничего пересматривать и отменять не будем». Так обстоят дела в России. А в Украине вам чего удалось добиться?
Мы сделали такую работу. Мы обратились в каждый орган власти с просьбой предоставить нам этот список. Список сведений, на которые ставится гриф ДСП, направили 86 писем, получили ответы. Нужно сказать, что большая часть ведомств, больше половины нам ответили, такой список дали. А меньше половины, в общем-то, они пытаются отписываться, но нет, нас никуда не денутся. Они его дадут обязательно, потому что такие вещи, если их уже делать, они должны быть, безусловно, опубликованы. То есть мы как бы эту работу продолжаем, и вообще борьба против незаконного засекречивания – это одно из главных направлений работы правозащитников у нас. Я могу сказать, что нашими стараниями, именно нашей организации, это Харьковская правозащитная группа в данном случае, сегодня информационные запросы в органы власти и обращения – это одно из самых таких действенных методов работы правозащитников, с помощью которого они и получают информацию, необходимую им, и заставляют органы власти давать такую информацию. В случае отсутствия успеха подают в суд и выигрывают эти суды. То есть, в общем-то, сегодня это стало массовым явлением на Украине. Если, скажем, 15 лет назад я один только в стране во всей большой такие запросы подавал, может, еще там 2-3 человека, то сегодня это стало массовым явлением. Все как бы поняли, что это очень хороший метод еще исследования. Исследование ситуации с правами человека, и за счет вопросов получения ответов на них можно получить некоторые такие результаты сильные.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева.